Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 апреля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве члены общественной палаты обсудят сегодня проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана. В Москве сегодня состоится заседание общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопросы обеспечения дисциплины в армии, а также оказания помощи общественным и благотворительным организациям. Как сообщил секретарь общественной палаты Евгений Велихов, доклад по проблемам армии был подготовлен при участии Комитета солдатских матерей и содержит ряд конкретных предложений по искоренению дедовщины. Общественная палата будет заседать в течение 2 дней. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения. В феврале газета опубликовала статью о карикатурной войне, в которой частично были перепечатаны карикатуры на пророка Мухаммеда. По словам Смирновой, все материалы для статьи были взяты из официальных российских сайтов. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Выступая перед журналистами, Райс отметила, что Тегеран пренебрегает требованиями мирового сообщества, продолжая работы по обогащению урана.
Мы рассмотрим все возможные меры, которыми располагает Совет Безопасности ООН. Одна из таких мер, которой нет у МАГАТЭ, это возможность принять резолюции на основании 7 статьи Устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, если какое-либо государство представляет угрозу для международной безопасности. Я уверена, что мы примем такие меры, которые убедят Иран в том, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям мирового сообщества.
Сказала госсекретарь США. Иранские власти в очередной раз заявили, что имеют право на ядерные исследования и будут продолжать обогащение урана.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Агентство сообщает, ссылаясь на МВД Ингушетии, что самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города. Значительное повреждение получил магазин, выбитые стекла в окнах нескольких частных домов. По предварительным данным, бомба с дистанционным управлением была прикреплена к столбу телефонной связи. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел в четверг вечером вблизи рынка в суннитском квартале. В тот же день в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика. В Киеве подписан протокол о формировании демократической коалиции в парламенте. Подписи под документом поставили Роман Бессмертный от «Нашей Украины», Юлия Тимошенко от своего блока и лидер социалистов Александр Мороз. Окончательный вариант соглашения планируется подписать через месяц, в первый день работы нового парламента. Затем участники коалиции изберут руководство Верховной Рады и приступят к формированию правительства. В Госдуме России готовится парламентский запрос в Генпрокуратуру к генпрокурору Владимиру Устинову о прокурорской проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго». В январе Госдума по предложению депутата от фракции «Родина» Олега Шейна поручила комитету по собственности выяснить, кому принадлежит фирма «Росукрэнерго», выступающая посредником при сделках по поставкам газа на Украину, говорит Олег Шейн.
Без понимания финансовой прозрачности нет понимания и другого. Сколько же у нас непосредственно получает «Газпром» при поставках данного газа, и сколько у нас получает государство при поставках данного газа? Ведь что получилось в январе? Огромный международный скандал, который существенным образом испортил отношения России с Украиной, который существенным образом обострил отношения России с ближним зарубежьем как минимум. Если теперь выяснится, что сырбор шел лишь ради чьих-то частных коммерческих интересов, это однозначно основание для возбуждения
сказал Шейн в интервью «Радио Свобода». По его словам, в официальных ответах ФСБ, МИДа и Торгово-промышленной палаты сказано, что они не располагают информацией, кто перепродает российский газ. «Газпром» отказался дать ответ, ссылаясь на то, что договор является коммерческой тайной.
Радио «Свобода». Новости.
Король Непала Гьянендра сегодня призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы. Однако лидеры оппозиции назвали предложение короля бессмысленным. По их мнению, намерение провести выборы на деле обернется очередным наступлением на оппозиционные партии и приведет к окончательному свертыванию демократических свобод в стране. Всю последнюю неделю в Непале продолжаются акции протеста оппозиции, выступающие против неограниченной власти короля. Киргизский правозащитник Эдиль Басалов, на которого в среду было совершено нападение, находится в больнице в стабильном состоянии.
«Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке. По сравнению со вчерашним, чувствую себя лучше. Конечно, голова еще болит, но в целом все неплохо»,
сказал сам Байсалов, один из организаторов недавних протестов против вхождения членов преступных группировок в правительство Киргизии. Нападение на Байсалова обсудили президент и премьер страны Курманбек Бакиев и Феликс Кулов.
«Меня пригласил себе президент, сказал, что покушение на жизнь Эдиля Байсалова – это попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Кому-то явно хочется, чтобы в нашей стране было неспокойно»,
сказал Феликс Кулов.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте от птичьего гриппа скончался 4-й больной. По сообщению властей, последней жертвой болезни стала 18-летняя девушка из провинции, находящаяся к северу от столицы страны Каира. На сегодняшний день в Египте зарегистрировано 12 случаев заболевания людей птичьим гриппом. Британские врачи провели уникальную операцию на сердце. У 12-летней девочки, пережившей 10 лет назад пересадку сердца, началась реакция отторжения. Тогда врачи, удалив пересаженное сердце, подсоединили ее собственное, которое не было удалено во время первой операции.
«Насколько мы знаем, операции не имели прецедентов. Обычно врачи пересаживают пациенту новое сердце, а его собственное удаляют. Но тогда они решили не трогать сердце пациентки, даже несмотря на то, что оно не должно было работать. А потом, через 10 лет, когда ее организм отторг пересаженное сердце, врачи обнаружили, что могут подсоединить ее собственное, которое и начало работать»,
рассказал директор Британского кардиологического фонда.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик. И несколько слов о погоде. В пятницу сегодня на европейской территории России пройдут дожди различной интенсивности, самые сильные вблизи центра циклона в центральных областях европейской России. В северо-западных областях осадки, на востоке территории местами сильные. Температура днем 2-7 градусов выше нуля. В центральных областях дожди, ночью местами сильные с порывистым ветром. Дневная температура 6-12 градусов выше нуля. В столице сегодня дождь, местами сильный, ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 8, плюс 10, ветер юго-западный. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Амнистия, приуроченная к столетию парламентаризма в России. Итоги специальных детских международных проектов, репортаж из Санкт-Петербурга. Армения и «Газпром», договоренности о ценах на газ. Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. Ровно 5 лет назад, 14 апреля 2001 года, произошел захват телекомпании НТВ. После череды судов с компанией «Газпром» творческий коллектив НТВ распался. Кто-то остался работать на старом месте, многие журналисты перешли на другие телеканалы, стали сотрудниками радиостанций и печатных изданий. И все же то старое НТВ осталось эталоном телевидения для одних людей и уж, по крайней мере, запомнилось другими. В течение нашей программы вы услышите воспоминания людей, работавших на прежнем НТВ, их мнение о настоящем и будущем российского телевидения и журналистики в целом. И, конечно, мы хотели бы, чтобы наши слушатели тоже ответили на все эти вопросы. Не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, я напомню, номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». На рассмотрение в Государственную Думу вчера внесли проект новой амнистии по случаю столетия Нижней Палаты Парламента. Документ коснется порядка 12-13 тысяч человек, как осужденных, так и находящихся под следствием. Авторы законопроекта надеются, что депутаты утвердят его в самые короткие сроки, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Проект новой амнистии разработан членами Комитета по гражданскому и уголовному законодательству. Ожидается, что под нее попадут около 2-3 тысяч лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, и еще 10 тысяч находящихся под следствием, а также отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, говорит глава комитета Павел Крашенинников.
Будет документ, который будет касаться не очень большого круга лиц, которые будут амнистированы. Это в первую очередь лица, которые, во-первых, не совершили тяжких и особо тяжких преступлений. И это будет касаться мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет. Это будет касаться несовершеннолетних и женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных детей.
Постановление об амнистии рассмотрят в Государственной Думе по процедуре закона, то есть в трех чтениях. Для вступления в силу законопроекта не требуется одобрение со стороны членов Совета Федерации и подписи президента. Авторы нового проекта амнистии рассчитывают, что закон одобрят сразу в трех чтениях, говорит один из разработчиков документа, член комиссии по гражданскому и уголовному законодательству Сергей Бабурин.
На наш проект экспертное заключение из Федеральной службы исполнения наказаний, где высказываются ряд замечаний, дается анализ, по каким нашим позициям, когда речь идет об освобождении от отбывания наказания ряда категорий несовершеннолетних, женщин, инвалидов, о амнистии в отношении лиц, осужденных условно и так далее. Какие группы осужденных должны будут освобождаться? Вопрос был политический. Объявлять или не объявлять? Достойно столетия Государственной Думы того, чтобы была амнистия. Я был признателен президенту, когда он эту идею поддержал. И сказал, что действительно событие существенное, важное, историческое. И он рекомендует проработать вопрос и постановление об амнистии поддерживает. Я надеюсь, что в связи с поддержкой президента постановление об амнистии может быть рассмотрено на следующей неделе. Замечания могут быть учтены в течение первого же обсуждения, либо после принятия в первом чтении постановления об амнистии. Это тот документ, который принимается вначале за основу, затем рассматриваются поправки, и затем он принимается в целом.
Говорил депутат Госдумы Сергей Бабурин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
С 2001 по 2006 годы в Санкт-Петербурге осуществлялись международные проекты по борьбе с детской проституцией, профилактике безнадзорности и наихудших форм детского труда. О некоторых итогах этих проектов рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, при содействии Международной организации труда, Совета министров северных стран и Детского фонда ЮНИСЕФ помогает Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» и биржа женского труда. В рамках проектов реабилитированы 200 девочек и более 170 семей, находившихся в кризисной ситуации. Иногда удается спасти тех детей, которые еще не вовлечены ни в проституцию, ни в какие-либо формы детского труда, говорит директор Центра «Восток» Людмила Величко.
Нам социальные службы дали девочку, например, которая живет с бабушкой, родители погибли. Могла оказаться в любой момент в самой тяжелой, страшной ситуации. И вот мы ей помогли. Девочка сейчас закончила компьютерные курсы у нас. Она создает программы обеспечения. Мы провели профориентацию, психологи наши. Она выбрала свой жизненный путь дальнейший. Она сейчас предполагает поступать дальше теперь на юриста и будет, как она уже спланировала, защищать права ребенка. Это ли не показатель той работы, которая сделана в нашем проекте и способствовала вот этой конкретной судьбе?
Конечно, такой блестящий результат бывает не всегда. Чем больше травмирован ребенок, чем дольше он пробыл на улице, тем труднее ему помочь. В центре есть психологи и квалифицированные преподаватели, имеющие авторские программы по народным ремеслам, которые делают чудеса с самыми, казалось бы, безнадежными детьми. Внимание центра сосредоточено на девочках, потому что в кризисной ситуации они уязвимее мальчиков. Именно они, по большей части, становятся жертвами сексуальных домогательств. С такими детьми приходится кропотливо работать в течение многих месяцев, говорит психолог центра Ирина Полякова.
они проходят занятия батиком кожей или росписью по дереву, это с ними работают педагоги народного творчества. А на занятиях психологических работают только психологи. Мы работаем группами, проводим с ними игры, тренинги, групповые формы занятий, которые помогают им, с одной стороны, видеть поддержку в лице других участников группы, с другой стороны, чувствовать себя достаточно безопасно, находясь в кругу сверстников. Девочки, попадая в проект, не знают, что с ними будет завтра, сами не представляют, к чему они хотят прийти. В конце проекта наша задача, чтобы девочка знала, что она делает дальше.
Кроме того, в проект входит обучение социальных работников нескольких районов Петербурга и разработка вместе с ними стратегии по борьбе с детской проституцией и наихудшими формами детского труда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
6:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве члены общественной палаты обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой, обвиняемой в разжигании религиозной вражды. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 программа «Час прессы». Как Петербург готовится к двум грандиозным мероприятиям, которые его ожидают в ближайшие месяцы. Саммиту «Большой восьмерки» и перезахоронению праха императрицы Марии Федоровны. Об этом и многом другом в беседе с представителем Ассоциации семьи Романовых в России, экс-начальником управления государственного протокола администрации Петербурга Иваном Арцишевским и заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным. Ведущий Виктор Резунков. 6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
В центре внимания Наташи чемпионат мира по велотреку, который проходит в Бордо во Франции.
В первый день чемпионата мира были разыграны 4 комплекта наград. У женщин в гите на 500 метров победила Наталья Целинская из Белоруссии. Второе место заняла австралийка Анна Мирс, третья кубинка Лиссандра Гуэра Родригес. В индивидуальной гонке преследования на 3 километра в финальном заезде американка Сара Хаммер опередила россиянку Ольгу Слюсареву. Бронзовую медаль завоевала австралийка Кэти Мактир. У мужчин в командном спринте победила сборная Франции. Вслед за ней на пьедестале почета расположились команды Великобритании и Австралии. В гонке по очкам на 40 километров лучшим был голландец Петер Схеп. Поляк Рафал Ратайчик стал серебряным призером, а белорус Василий Кириенко бронзовым. Российский гонщик Михаил Игнатьев занял здесь лишь 9-е место. В 2 четвертьфинальных парах баскетбольной Евролиги УЛЕП прошли вчера 3 матчи. Маккаби из Тель-Авива выиграл у греческого Олимпиакоса 77-73, а во встрече 2 испанских команд Барселоны и Реала сильнее была Барселона 76-70. Таким образом, Маккаби и Барселона выиграли свои серии со счетом 2-1 и вышли в финал 4, который состоится в Праге 28 апреля в полуфиналах. Победитель Евролиги 2 последних лет Маккаби сыграет с испанским клубом Тау Керамика. Этот матч станет повторением прошлогоднего финала. А Барселона встретится с ЦСКА. В четверг в Санкт-Петербурге прошел центральный матч финальной части регулярного сезона мужской российской баскетбольной суперлиги. Местные динамовцы одержали убедительную победу над Униксом 82-72. Таким образом, питерцы практически гарантировали себе вторую строчку турнирной таблицы по итогам предварительного этапа чемпионата России. А первое место досрочно обеспечил себе ЦСКА. На женском теннисном турнире первой категории, который проходит в Чарльстоне, все 3 россиянки, выступавшие вчера, смогли пробиться в четвертьфинал. Динара Сафина выиграла у украинки Юлии Вакуленко 6-7, 6-2, 6-2. Светлана Кузнецова у испанки Лурдес Домингес Лина 6-2, 6-1. Надежда Петрова у Люси Сафаровой из Чехии 6-1, 6-3. Также в следующий круг вышли первая ракетка соревнований бельгийка Жюстина Ненарден, швейцарка Пати Шнидер, немка Анна-Лена Грёнефельд, француженка Натали Деши и Каталина Кастана из Колумбии. А на мужском турнире в Валенсии Марат Сафин впервые после возвращения на корты после долгого перерыва смог пробиться в четвертьфинал. Вчера ему потребовалось лишь 55 минут для победы над Борисом Пашанским из Сербии и Черногории 6-2, 6-2. Ну а в следующем круге сопернику Сафина будет намного сильнее. Аргентинец Гастон Гаудио, которого называют королем грунта. Сборная России после стартовой неудачи в матче с командой США на чемпионате мира по хоккею среди юношей, который проходит в Швеции, во второй день с крупным счетом 9-0 обыграла команду Белоруссии. А в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня сразу два российских хоккеисты отличились в матче «Атланта-Вашингтон». Выступающий за «Вашингтон» Александр Овечкин забросил свою 50-ю шайбу в чемпионате, а игрок «Атланты» Илья Ковальчук – 52-ю. В итоге «Атланта» победила со счетом 5-3.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит моя коллега Наталья Федотова. Армения договорилась с «Газпромом» о цене на газ на ближайшие 3 года. До 1 января 2009 года эта цена не должна превысить $110 за 1000 кубометров. Но условиями сделки стала покупка «Газпромом» 5-го блока Розданской тепловой электростанции. Ранее «Газпром» сообщил и о покупке в пакете вместе с 5-м блоком ТЭС еще и 40-километрового участка газопровода «Иран-Армения». Однако премьер-министр армянского правительства Андроник Маркарян позже опроверг эту информацию. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
На фоне сделок «Газпрома» с другими постсоветскими республиками результат для Армении, на первый взгляд, выглядит благоприятным. «Газпром» обещает не повышать цену для Еревана в течение 3 лет, в то время как другие страны СНГ ничего подобного от Москвы так и не услышали. Взамен Армения продает «Газпрому» 5-й блок Розданской ТЭС. Деньги, вырученные от продажи, как уверяют армянские власти, пойдут на компенсацию для населения и предприятий за повышение цены на газ, а также в бюджет государства. Кроме того, «Газпром» обещает достроить 5-й блок Розданской ТЭС и профинансировать 2-й 197-километровый участок газопровода «Иран-Армения». 2-й участок газопровода называют транзитным. Специалисты не исключают, что газ по нему может пойти в будущем в Грузию, Украину и дальше в другие европейские страны. Однако после продажи его «Газпрому», по мнению экспертов, на этих планах может быть поставлен крест. И все же власти Армении говорят о положительных результатах сделки с «Газпромом». Она будет стимулировать развитие экспорта армянской продукции, считает президент Роберт Кочарян. В итоге достигнутых соглашений в энергосистему Армении в ближайшие годы будет осуществлено прямых инвестиций на $600 миллионов, подчеркнул спикер парламента государства Артур Багдасарян. Российская компания «Газпром», заключая сделку с армянской стороной, преследовала в большей степени политические цели. Так считает руководитель спецпроекта «Энергетическая безопасность» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова.
Все чаще можно услышать такую точку зрения, что Россия использует свои энергетические ресурсы как мощный инструмент давления на своих соседей в рамках СНГ и, прежде всего, политического давления. Но об этом свидетельствует, прежде всего, разница в тарификациях оплаты на энергоносители. То есть, если Молдова, Грузия и теперь Украина, а теперь еще и Армения платит по рыночным ценам, то, допустим, с Белоруссией вопрос очень долго стоял, ну, несколько в другом русле. К тому же, здесь следует учитывать следующий момент, что есть позиция России, а есть позиция «Газпрома» как монополиста газового. Однако в данном случае эти позиции практически неразличимы.
Россия осуществляет экспансию в Армении, считает глава либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
Если это было бы в рамках нормальных взаимоотношений, я бы с этим согласился. Но со стороны России это действительно экспансия, которая не оправдывается никакими экономическими и никакими политическими доводами. Это просто односторонняя вот такая экспансия в экономике Армении. То, что сделали наши власти вот насчет продажи 5-го блока, это прямая угроза нашей зависимости. Это просто они не только продали 5-й блок нашего ДЖЭКа, они продали нашу независимость и продали наши все идеи армянского народа.
Это был глава либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:23. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Террорист оскорбляет в суде жертв терактов. Высокие цены на нефть грозят миру потрясениями, предупреждает МВФ. Премьера телесериала «О многоженцах». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. На процессе по делу единственного человека, обвиняемого в Соединенных Штатах в причастности к терактам 11 сентября, выступил сам обвиняемый – Закариус Мусауи. Из его уст присяжные услышали брань и оскорбления. Им предстоит решить, предать ли Мусауи смерти или приговорить к пожизненному заключению. С подробностями Алан Давыдов.
Закариас Мусауи заявил, что готов убивать американцев когда бы и где бы то ни было. Он сказал это в лицо присяжным, которые сейчас стоят перед выбором, приговорить его к смертной казни или к пожизненному заключению. В четверг, давая показания на суде в пригороде американской столицы, Мусауи сказал, что как участник подготовки террористических атак 11 сентября не испытывает по этому поводу ни сожаления, ни раскаяния, и даже разочарован тем, что не удалось осуществить новые нападения. Мусауи, 37-летний французский гражданин марокканского происхождения, является первым, кто предстал перед американским судом по обвинению в организации терактов 11 сентября 2001 года. Суд присяжных в городе Александрия, штат Вирджиния, уже признал его виновным в гибели в тот день около 3000 человек. Мусауи продолжает выступать на суде с крайне оскорбительными заявлениями, открыто глумясь над невинными жертвами терактов и их близкими. Когда федеральный прокурор Роберт Спенсер спросил его, совершил бы он завтра подобный теракт, Мусауи, не задумываясь, ответил: «Я готов это делать каждый день, пока мы не доберемся до тебя». Он сказал, что блаженствовал, когда показания в суде давала рыдающая вдова американского офицера, погибшего во время атаки на Пентагон, и выразил сожаление, что другому военнослужащему удалось тогда спастись из огня. У одного из свидетелей, Эбрахама Скотта, жена погибла в захваченном террористами 11 сентября самолете, который рухнул на Пентагон. Скотт не сомневается в том, что Закариус Мусауи, как соучастник заговора, должен быть приговорен к смертной казни. «Не могу себя заставить пожалеть его. Чувства мои противоречивы. Я не испытываю к нему ненависти, но считаю, что он заслуживает самого сурового наказания». Удивительная злоба, демонстрируемая Мусауи, и готовность взять на себя вину за теракт 11 сентября, по его словам, он должен был находиться за штурвалом самолета, который должен был врезаться в Белый дом, заставили нескольких экспертов и адвокатов Мусауи заговорить о его невменяемости, желании выступить в роли мученика. Сам же Мусауи говорит, что на откровение на суде его наставил Аллах, пообещавший спасти его от смерти после чистосердечных показаний на суде. Накануне в зале суда в качестве вещественного доказательства была прослушана получасовая аудиозапись событий на борту 4-го самолета, летевшего из Нью-Джерси в Калифорнию, который террористы, судя по всему, намеревались направить на Белый дом. Запись свидетельствует о том, что группа обреченных пассажиров разгадала замысел угонщиков и делала все возможное, чтобы прорваться в кабину и предотвратить падение самолета на Вашингтон. В результате их действий террористы потеряли управление лайнером, и он рухнул в чистом поле в штате Пенсильвания. Суд над Мусауи должен возобновиться в понедельник и завершиться в ближайшие дни.
Рассказывал Алан Давыдов. Всемирный валютный фонд предупредил в четверг о том, что высокие мировые цены на нефть угрожают глобальной стабильности. Жителям менее развитых стран это обещает трудные времена. Рассказывает Ян Рунов.
В полугодовом отчете о состоянии мировой экономики Международный валютный фонд пишет, что нынешнее соотношение спроса и предложения на нефть, видимо, на какое-то время сохранится, и, следовательно, цены на нефть ниже не станут. Речь идет о нынешнем уровне в 60-70 долларов за баррель. Вот мнение об этом старшего экономического советника корпорации RAND Чарльза Вулфа. В течение ближайших 6 месяцев цены останутся на уровне от 60 до 75 долларов за баррель. Но в последующие 3-4 года цены снизятся до 50, может быть, до 40 долларов за баррель. Кто выигрывает, а кто проигрывает от столь высоких цен, хорошо известно. Выигрывают страны-экспортеры: Саудовская Аравия, Россия, Иран, Венесуэла, может быть, даже Ирак, если там нормализуется обстановка. Выигрывают также нефтедобывающие компании: British Petroleum, Shell, ExxonMobil и так далее. Ну а проигрывают, естественно, страны-импортеры. Мировая торговля будет не в их пользу. В таком невыгодном положении оказались мы, то есть Соединенные Штаты, а также Китай, Япония, Индия, наши европейские друзья. Вы упомянули Россию. Нынешняя ситуация с нефтью помогла значительно улучшить торговый обмен России с другими странами и улучшить ее экономику, хотя повышающиеся цены на нефть наверняка приведут к повышению стоимости горючего в России и усугубят инфляцию. Но все же я не думаю, что скоро начнется откат назад. Мне кажется, Путин ищет некий баланс между государственным вмешательством и рыночными реформами для улучшения экономики. Это было мнение Чарльза Вулфа, экономического советника корпорации Rent. В Соединенных Штатах приближается период летних отпусков, когда автомобилем пользуются гораздо больше и потребление бензина увеличивается. Рост цен на бензин в Америке будет связан также с введением более строгих требований по сохранению окружающей среды. Еще больше будут платить американцы за бензин, если стране придется пережить ураганы, вроде прошлогодней Катрины.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. 4 музея в борьбе за самую крупную британскую премию. Подробности в панораме культурных событий. 5 лет со дня захвата телекомпании НТВ. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, не скучаете ли вы по-прежнему НТВ. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Ток-шоу «Личное дело» сегодня выйдет в прямой эфир в 13 часов 7 минут. Разговор пойдет о людях, не способных создать семью. Виноват ли в этом семейный сценарий или сильно завышенные требования к потенциальному супругу? В студии психоаналитик Александр Тхостов и семейный психотерапевт Анна Варга. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопросы обеспечения дисциплины в армии, а также оказание помощи общественным и благотворительным организациям. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города. Значительное повреждение получил магазин, выбиты стекла и в окнах нескольких частных домов. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения за перепечатку карикатур на пророка Мухаммеда. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. В коалицию войдут блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалисты. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Райс напомнила о 7 главе устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, против того или иного государства, если речь идет об угрозе мировой безопасности. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел вблизи рынка в суннитском квартале. В четверг же в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика. В Египте от птичьего гриппа скончался 4-й больной. По сообщению властей, очередной жертвой болезни стала 18-летняя девушка из провинции, находящейся к северу от столицы страны Каира. Сенат Франции одобрил в четверг новую редакцию законопроекта о трудоустройстве молодежи. Принятый ранее закон вызвал массовые протесты по всей стране. Он облегчал для работодателей увольнение молодых сотрудников. Теперь же вводится система государственных субсидий для найма молодежи. Король Непала Гьянендра сегодня призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня дождь, местами сильный, ночью плюс 6-8 градусов, днем 8-10 градусов выше нуля. Ветер юго-западный. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшие осадки. Температура днем 4-6 градусов. 6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 5 лет назад произошел захват телекомпании НТВ. После череды судов с компанией «Газпром» творческий коллектив НТВ распался. Кто-то остался работать на старом месте, многие журналисты перешли на другие телеканалы, стали сотрудниками радиостанций и печатных изданий. О прежнем НТВ, о телевидении, о журналистике тогда и сегодня мой коллега, обозреватель радио «Свобода» Владимир Карамурза.
Я был одним из первых, кто пришел на канал НТВ в сентябре, еще даже не в октябре 93-го года. И с первого дня я прошел вместе со своим каналом до последнего дня, до 14 апреля 2001 года, когда ночью группа вооруженных людей захватила наш 8-й этаж, и мы перешли на канал ТВ-6. ничего общего тот канал, который мы создавали в 93-м году, не имеет с тем, который сейчас вещает на четвертой кнопке. Те традиции, которые заложил канал НТВ, их унаследовали просто отдельные журналисты. Даже те, кто лишены прежней работы, лишены эфира, хранят их в себе и не хотят расплескать по мелочам. Для меня образцы – это Евгений Киселев, Виктор Шендерович. Они не стали суетиться и искать себе какую-то адекватную работу, как сделали многие наши коллеги. И за эти 5 лет вот я научился понимать подлинную цену собственному слову, пусть даже не данному публично, и разучился понимать некоторых из прежних своих товарищей, которых считал истинными борцами. Алексей Кандулуков, мой товарищ и корреспондент НТВ многолетний, он один из героев книги Шендеровича «Здесь было НТВ». И вошел в хрестоматию эпизод, где он посылает в полголоса на 3 буквы тех, кто переманивал его весной 2001 года на российский телеканал. И вот кто бы мог ожидать от Лёши, что он униженно, и как даже рассказывали с извинениями в адрес своих нынешних руководителей, ушел работать на этот же канал, куда угодно, ради бога, чтобы уходить на тот канал, который он прилюдно поливал. Мы все знаем, на какой свалке оказались и Йордан, и Кох, и программа «Просто Марина», и Леня Парфенов, и Савик Шустер, и Таня Миткова даже. Все те, кто рассчитывал занять расчищенную поляну. Я отказываюсь понимать и поведение Марианы Максимовской, которая боролась вместе с нами до конца. А вот не так давно, когда даже Союз журналистов, Международная конфедерация журналистов, Госдепартамент США, комитеты Европарламента заявили о введении цензуры на канале РЕН-ТВ, где она работает. И только одна Мариана, к изумлению всей честной публики, вдруг сказала: «А я вот работаю на этом канале и никакого ущемления свободы слова не заметила». Просто кроме горькой усмешки, такое заявление ничего не может вызвать, поскольку все мы знаем случай с Олей Романовой.
Говорил мой коллега Владимир Карамурза. И в продолжении темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? У нас есть уже одно сообщение. С 93-го года я взывал ко всем средствам массовой информации и к НТВ в частности, что по Конституции у нас установлена свобода массовой информации, но никак не свобода средств массовой информации. А потому у нас нет свободных СМИ, пишет наш слушатель по имени Николай Ломов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. И вот как на этот же вопрос отвечает жители и гости российской столицы.
Скучаю. Там были ведущие, очень хорошие передачи. Правда, и сейчас там немножко отличные передачи от первой и второй программы. Но тогда вообще-то была очень такая демократичная, я бы сказала. Так что скучаю. Мне все они там нравились. Мне очень нравился, дай бог памяти, который вел передачу вместе с Митковой, они по очереди вели.
Естественно, конечно. Ясно. Сейчас все новости практически, все одинаковые по всем каналам. И достаточно много интересных передач, которые были там, теперь их вообще нету. Ведущих тоже Киселева и то, что он вел, я уже не помню эти все названия. Но это было всегда интересно, и по-прежнему в 7 часов включаю НТВ смотреть новости, но сейчас все реже это делают.
По-прежнему НТВ скучаю. Программа «Взгляд», вот, например. Да, «Взгляд» была на НТВ, вот ее не хватает, очень жалко. И телеведущих многих, жаль, что нет сейчас. Вот ее телеведущих, этой программы.
По-прежнему НТВ, сказать, они все одинаковые, эти каналы. Наши.
По НТВ, может быть, просто более политическая была программа, а сейчас более развлекательная, вся разница. Но так как очень много программ, то всегда есть чем заменить. Да как-то нет.
Нет. Почти не смотрю телевизор.
А бывшему НТВ, да, конечно. Мне нравилось. И Киселев нравился, и вообще нравилось это. Сейчас тоже мне нравится. Я тоже смотрю часто НТВ.
О том, которое было. Да знаете, я не так, чтобы сравнивал точно. И не могу помнить, что было и что сейчас. Я не такой уж любитель этого канала, и да и вообще телевизор.
По-прежнему НТВ? Наверное, нет.
Может, как-то была более острые передачи, более такие злободневные. Сейчас они как-то помягче стали. Мне так уже интересно. Нет такой остроты в передачах. Просто интереснее были передачи. Не то чтобы там скучно, какой-то ностальгии такой нету.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: скучаете ли вы по-прежнему НТВ? Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:38. Вы слушаете Радио Свобода. 4 музея в борьбе за самую крупную британскую премию. Уникальная выставка восточноафриканского искусства в Кении. Эти и другие темы подробнее в панораме культурных событий.
Четыре музея будут соревноваться за самую крупную британскую премию в области искусства – 100 тысяч фунтов, которые вручает фонд Гульбенкиана лучшему музею года. В шорт-лист вошли пароход Великобритании, открытый для посетителей в доках Бристоля, Хантеровский музей в Лондоне, в основу коллекции которого положено собрание хирурга XVIII века Джона Хантера, Йоркширский скульптурный парк и археологическая коллекция Линкольншира. В 2005 году приз получил Национальный шахтерский музей Уэльса, расположенный в шахте «Большая копь». Выбор этого года будет объявлен 25 мая. Сотни поклонников знаменитого индийского киноактера Раджа Кумара устроили беспорядки в городе Мангалор, узнав о том, что их кумир скончался на 78-м году жизни. В среду, когда фанатов не допустили в дом покойного актера, они стали бить окна в автобусах и подожгли несколько автомобилей и мотоциклов. Толпа была разогнана полицией. Радж Кумар снялся более чем в 200 жанровых фильмах, а также записал несколько альбомов своих песен. В 2000 году он был похищен членами преступной группировки «Верапана» и более 100 дней удерживался бандитами в джунглях. Региональные власти объявили о том, что будут проведены государственные похороны Кумара. В столице Кении, Найроби, открылась выставка восточноафриканского искусства, экспонаты для которой предоставил Британский музей. Это первый случай в истории, когда Европейский музей организует выставку в Африке для африканцев и с куратором-африканцем, заявил директор Британского музея Нил МакГрегор. На организацию выставки были выделены 177 тысяч фунтов из гранта, полученного от правительства Великобритании. В собрании Британского музея находится 12 тысяч произведений восточноафриканского искусства. 140 экспонатов отобрал кенийский этнограф Кипроп Лагат. В связи с открытием выставки кенийская пресса подняла вопрос о возвращении произведений, вывезенных из Африки в колониальные времена. Однако директор Британского музея назвал такой подход устаревшим. В Калифорнии на 53-м году жизни скончалась Джун Пойнтер, участница семейной группы Pointer Sisters. В 73-м году группа, в которую вошли четыре сестры Пойнтер, выпустила свой первый альбом, получивший 3 премии Грэмми. Состав группы несколько раз менялся. Покинув Pointer Sisters в 80-е годы, Джун записала 2 сольных альбома. Имя Джун Пойнтер вновь появилось в заголовках новостей в 2003 году, когда она была задержана за хранение кокаина.
Панораму культурных событий подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 6:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными темами газет Архангельска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ануфриев.
Мэр Архангельска бойкотирует сессию горсовета, сообщает наиболее влиятельная ежедневная газета Архангельской области «Правда Севера». Градоначальник Александр Донской запретил своим подчиненным участвовать в предстоящей сессии, а заодно и выносить на ее рассмотрение вопросы, подготовленные в подразделениях мэрии. По данным газеты, мэр таким образом решил отомстить непокорным депутатам, в очередной раз отклонившим его поправки к положению о распределении земельных участков в городе. В итоге в повестке дня сессии остались только 9 вопросов из 19, отмечает «Правда Севера». Городская ежедневная газета «Архангельск» вынесла на первую полосу заголовок «Вопрос. Грозит ли Архангельску приступ ксенофобии?». Всплеск преступлений на почве расовой нетерпимости пока обходит город стороной. Однако случаи насилия над иностранными гражданами здесь также случаются, но пока носят чисто бытовой или криминальный характер, сообщает газета. Пока студенты из Африки и Индии, обучающиеся в вузах Архангельска, готовы терпеть некоторые неудобства в виде бытового шовинизма по причине относительной дешевизны и высокого качества высшего образования в России. Однако уполномоченный по правам человека в Архангельской области Надежда Охроменко считает, что в России уже понемногу назревает некая гражданская национальная война. Конец цитаты. Сегодня вся разумная общественность должна понять, что если этому не противостоять, то последствия окажутся непредсказуемыми, предупреждает своих читателей газета «Архангельск». Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» обратился к судьбе парусной шхуны «Запад» как одному из символов Архангельска, печальному символу, считают в редакции. Трехмачтовое судно было построено в Финляндии полвека назад и предназначалось для зверобойного промысла. Три десятилетия шхуна служила учебным судном архангельской мореходки. Чуть более 20 лет назад парусник установили на старинном причале Красной пристани в центре города в качестве памятника морской культуры и традиций Севера. В нем размещался музей, посвященный истории северных конвоев в годы войны. 10 лет назад на борту случился пожар, экспозицию закрыли. А спустя 2 года страшный июльский ураган сломал все судовые мачты. Денег на восстановление шхуны так и не нашли. Обветшавшая громада парусника «Запад», словно корабль-призрак, возвышается над полуразрушенными причалами Красной пристани. Вот такой вид имеет историческая память архангелогородцев, делает вывод «Правда Северо-Запада». Для «Радио Свобода» Владимир Ануфриев, Архангельск.
В Москве без 15:07, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве члены общественной палаты обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. В Египте от птичьего гриппа скончался 4-й больной. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Американская корпорация «Боинг», второй в мире производитель пассажирских лайнеров, и российская корпорация ВСМПО «Ависма», как ожидается, подпишут сегодня договор о создании совместного предприятия. В ноябре 2004 года компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма» крупнейший в мире производитель титана, контролирующий почти 30% рынка этого металла. Совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту увеличился в феврале на 23% и составил в эквиваленте 5 миллиардов 100 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Доля единой европейской валюты в общем объеме спроса составила 20%, на 3% больше, чем в январе, а доля американского доллара сократилась с 83% до 79%. Темпы роста экономики Китая в первом квартале, по предварительным данным, составили в годовом исчислении 8,5%, а к концу года могут снизиться до 7,5%. Это почти на четверть меньше, чем в 2005 году. Правительство Китая принимает специальные меры по сдерживанию темпов роста национальной экономики, чтобы не допустить ее перегрева. Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer, изобретатель аспирина, опубликовала официальное предложение о покупке другой немецкой компании этой индустрии – Schering, почти за 20 миллиардов долларов. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшей на фармацевтическом рынке Германии. Тем не менее, объемы ее продаж будут в 2-3 раза меньше, чем у ведущих международных фармацевтических корпораций из США, Швейцарии и Великобритании. В Соединенных Штатах подписан крупнейший контракт на передачу платной автомобильной дороги в управление частным инвесторам. Власти штата Индиана передают 250-километровый участок скоростной магистрали на пути из Чикаго в Детройт и Кливленд на 75 лет в управление испано-австралийскому консорциуму Синтра Макуэри за 3,8 миллиарда долларов. По соглашению, частный инвестор, начиная с 2010 года, может повышать плату за проезд по магистрали, составляющую ныне в среднем 4,5 доллара, но не выше лимитов, устанавливаемых властями штата. В прошлом году тот же испано-австралийский консорциум заключил первую в истории США подобную сделку с властями Чикаго, получив управление на 99 лет местный участок платной скоростной магистрали за 1,8 миллиарда долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напоминаю, что официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 27 рублей 69 копеек за доллар США и 33 рубля 55 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар и 21 цент. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
40-летию со дня смерти Владимира Маяковского. У микрофона историк Федор Вишняков. Радио «Свобода». 14 апреля 70-го года.
40 лет тому назад, 14 апреля 1930 года, покончил с собой Владимир Владимирович Маяковский. Как могло случиться, что певец революции покончил с собой в возрасте 37 лет? Советские авторитеты ограничиваются повторением сухих слов официального сообщения, изданного 40 лет назад. Самоубийство Маяковского вызвано мотивами чисто личного характера. Это объяснение является ложью. Свой огромный талант, свою колоссальную энергию Маяковский отдал большевикам. И советская власть высоко ценила такого сотрудника. Но постепенно ситуация менялась. В 25-м году был основан РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. И главным объектом их нападок был, конечно, Маяковский. Несмотря на попытки Маяковского как-то найти себе место в новой обстановке, нападки на него усиливались. 9 февраля 30-го года главреперткома наконец разрешил постановку пьесы Маяковского «Баня». «Баня» была еще более резкой сатирой на новый коммунистический класс, чем предыдущая пьеса «Клоп». Опять же, Мейерхольд поставил «Баню». Разразился скандал несравненно больший, чем за два года до того. «Баню» сразу же сняли с репертуара. Несколько дней спустя, 25 марта, Маяковский впервые в жизни вынужден был выступить с публичной самокритикой и признать, что его стихи недоступны массам, и дать обещание исправиться. Одновременно Маяковский обратился с просьбой о выдаче ему паспорта для поездки в Париж. В просьбе отказали. Это было последним ударом. Мертвый Маяковский был не страшен. Наоборот, его нужно было использовать. И в 1935 году Сталин сделал свое известное заявление. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Так, по выражению Пастернака, произошла вторая смерть Маяковского.
К 40-летию со дня смерти Маяковского рассказывал историк Федор Вишняков.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о премьере революционного телесериала о семье многоженца. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первым последствием беспрецедентных массовых демонстраций в поддержку нелегальных иммигрантов, прошедших по всей стране несколько дней назад, стала потеря работы некоторыми из участников. Как выяснилось, подавляющее число участников почти миллионных шествий, во время которых требовали от Конгресса легализации незаконно оказавшихся в стране мигрантов, составили нелегалы. Неизвестно, пока привлекли ли благосклонное внимание страны и законодателей эти шествия, но многие работодатели столкнулись в этот день с проблемой поредевших рядов работников. Многие компании объявили об увольнении тех, кто пропустил работу в дни демонстрации, не получив разрешения. Возмущенные защитники прав иммигрантов потребовали восстановить изгнанных. Фирмы согласились с одним лишь условием. Уволенные должны доказать, что они законно находятся в Соединенных Штатах. Никто не знает, много ли оказалось потерпевших среди нелегалов в результате массовых ралли. Но, по признанию организаторов, желание участвовать в демонстрациях, планируемых на 1 мая, выражается гораздо меньшим числом потенциальных участников. Некоторые мигрантские организации сомневаются, что лобовое давление на власти – лучший способ добиться желаемого, то есть легализовать более 10 миллионов иммигрантов. Ежемесячная инъекция сильнодействующего лекарства может стать наиболее эффективным способом лечения от алкоголизма. Посчитали эксперты Федерального управления по контролю за лекарственными препаратами, впервые разрешившие к продаже в виде раствора антиалкогольное средство «Вивитрол». Применявшееся для лечения алкоголиков уже около 10 лет, это лекарство блокирует мозговые нейротрансмиттеры, которые, как считается, передают информацию к мозговым центрам удовольствия. Прежний вариант лекарства – таблетки – необходимо было принимать ежедневно. Требование почти невыполнимое для людей, страдающих алкоголизмом. Чуть больше 2 миллионов американцев пытаются излечиться от алкогольной зависимости, и еще 7 миллионов человек ею страдают. Самая примечательная премьера «Мертвого» после «Оскара» сезона состоялась не на большом, а на малом экране. Это новый сериал кабельного телевидения с непритязательным названием «Большая любовь». О том, что делает необычную тривиальную семейную драму, мы беседуем с Александром Геннисом.
Такой сериал может себе позволить только самый оригинальный и самый политически некорректный доминион американского телевидения – кабельный канал HBO. Лишь здесь можно посмотреть на хулиганствующего комика Билла Мара, которого за дерзость уже выгнали отовсюду. Только подписчики HBO могут годами следить за скромными мафиозными буднями в сериале «Сопрано». И за бесконечными любовными похождениями героини «Секс в большом городе». Ее оправдывает лишь то, что в одном эпизоде с ней играл Барышников. И за смешными приключениями гробовщиком. Другими словами, HBO определяет и продлевает культурный фронтир сегодняшней Америки.
Александр, куда же этот рубеж протянулся теперь?
К полигамии. Большая любовь действительно большая, потому что главному герою приходится делить ее на 3 жен. Преуспевающий бизнесмен, мормон и во всех остальных отношениях средний американец, он живет в окрестностях Солт-Лейк-Сити, где содержит 3 дома, 3 жены и 7 детей очень разного возраста.
А как отнеслась мормонская церковь к этому сюжету?
Чтобы не ссориться с ней, создатели сериала предваряют каждый эпизод напоминанием о том, что мормоны официально запретили полигамию еще в 1890 году. Но тут же и другая официальная ссылка. В Соединенных Штатах полигамию нелегально практикуют от 20 до 40 тысяч человек. Мне рассказывали друзья из Юты, что там это тайна полишинеля. У многоженцев самые большие дома. Сразу видно, кто нарушает закон.
И все же не кажется ли вам, что полигамия слишком маргинальное явление, чтобы из недели в неделю занимать широкую аудиторию?
Ну, это еще как сказать. Так, например, один персонаж, правда отрицательный, произносит горячую речь в защиту многоженства. Если страна, говорит он, обсуждает возможность однополых браков, то как же власть запрещает полигамию, освященную авторитетом Библии? Вопрос повис пока в воздухе. Однако жизнь сериала только началась, и пока нам без гнева и пристрастия демонстрируют скромные будни одной счастливой полигамной семьи. Здесь есть все, что положено. Ежедневное шумное застолье, общая молитва, секс по расписанию с виагрой и без, ревность жен, называющих друг друга сестрами, тайные встречи мужа с любимой женой, неизбежные, учитывая необходимость вести 3 отдельных хозяйства, финансовые проблемы и, конечно, роковая тайна многоженства, которую надо умело скрывать от соседей. Я бы сказал, что «Большая любовь», как все семейные драмы, решает универсальный конфликт личности и коллектива, используя предельно экзотический материал. Спрессовав 3 пары в 1 семью, авторы радикально увеличили интенсивность повествования. В сущности, это возведенная в куб мыльная опера.
О премьере телесериала «О полигамии» говорил Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Битлз» готовы спасти своего большого поклонника, бывшего короля поп-музыки Майкла Джексона, от банкротства и, возможно, нищеты. В четверг стало известно, что у некогда преуспевающего мультимиллионера Джексона практически не осталось доходов, кроме комиссионных, поступающих за использование музыки «Битлз». В более хорошие времена, в середине 80-х, Джексон приобрел права на подавляющее большинство песен «Битлз» за 47 миллионов долларов. Сегодня стоимость этих прав около миллиарда. Половина их уже была продана им Sony, теперь он расстается с половиной оставшихся. По-видимому, на свои собственные произведения Джексон прожить не может. Действительно, в нынешние времена они исполняются не столь часто. Не останавливайся, пока не добьешься всего. Майкл Джексон.
Передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: иранская ядерная программа, итоги визита Мухаммеда Эль-Барадея в Тегеран, исторический музей возвращается, завершена многолетняя работа по формированию постоянной экспозиции, личность и общество, особый подход жителей Дании, 5 лет со дня захвата телекомпании НТВ, и это главная тема утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».